Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Начинаем программу «Библейские лекции». У микрофона Александр Захария. Слушатель, продолжим изучение и исследование священной книги Библии, которую вдоль столетий так многие хотели уничтожить и стереть с лица земли. Но сам Господь сказал: «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Императоры и папы, короли и священники, князья и правители хотели ее разрушить. Молоты идеологий и философий и молоты преследований продолжались и били в течение столетий. И сегодня продолжают бить, и все же молоты изнашиваются и исчезают, а Слово Божье продолжает жить и нести жизнь миллионам людей. В чем же суть этой книги-книг? Суть в том, слушатель, что это Слово Божье, и оно будет жить вовеки. Все пройдет, а слова Божьи не пройдут. Так что давайте будем внимательными к изучению Библии, и вы сами испытаете ее великое благословение в вашей личной жизни. Перед тем, как мы перейдем полностью к изучению Священного Писания, друзья, давайте просмотрим сегодняшнюю почту. Сегодня у меня в руках письмо из города Крымска, Краснодарского края. Пишет его Татьяна, молодая женщина. Пишет она от имени всего коллектива церкви и говорит так: «Приветствую вас, любовью Иисуса Христа, дорогой Александр, Церковь евангельских христиан-баптистов, находящаяся в городе Крымске, Краснодарского края, сердечно благодарит вас и славит Бога за ваши интересные, важные радиопрограммы. Сколько полезного и назидательного мы черпаем из них. Хоть это письмо и коллективное, но мне бы хотелось поделиться с вами и собственными переживаниями. Если мой путь к Богу поможет кому-то серьезно задуматься над своей жизнью, буду очень этому рада. Меня зовут Татьяна, мне 32 года. На собрание в церковь впервые я попала в 95-м году, а членом церкви являюсь 2 года. Родилась и выросла я в неверующей семье и, естественно, о Боге ничего не слышала. В школе нас растили атеистами. Помню, на стенах висели плакаты, где высмеивались попы и религия вообще. И я вместе с одноклассниками смеялась над предостережением о конце света. Как же мне потом было горько и стыдно перед Иисусом за это неверие. И когда моя юная жизнь показалась мне бесполезной и никчемной, одна полоса разочарований сменялась другой, я стала думать о самоубийстве. В этот критический момент моя подруга посоветовала мне сходить в православную церковь, поставить свечку и помолиться. А вдруг поможет? Выхода другого я не видела. Так я впервые переступила порог храма. Нельзя сказать, что я сразу уверовала, но в моей душе что-то перевернулось. Жизнь пошла своим чередом, и маленький проблеск надежды поселился в сердце. Я стала интересоваться триединой личностью Бога. Купила молитвенник на каждый день, надела на шею крестик, приобрела иконы и так далее. Но мне этого было недостаточно, так как в жизни моей ничего не изменилось. В храме одна была я другой, а по возвращении домой все оставалось по-прежнему. Гордое, надменное, упрямое сердце Бог сокрушил, проведя меня через тяжелейшие телесные муки и страдания. В 1994 году врачи, проделав сложную операцию, вернули меня, как говорят, с того света. Затем в 1995 году пришлось вновь влечь под скальпель, так как угроза для жизни все еще оставалась. Выздоровление шло медленно и тяжело. Первым моим шагом после выпуска из больницы стало посещение православной церкви. Снова. Я очень захотела иметь Библию. И вскоре она у меня появилась. С благоговейным страхом я открыла первую страницу и, прочитав, испытала разочарование, потому что ничего не поняла. В церковь я продолжала ходить изредка, открывала Библию, но освобождения я никакого не имела и облегчения не наступало. И вот однажды на работе знакомая женщина мне посоветовала прийти на собрание христиан-баптистов. Услышав слово «баптист», я очень испугалась и сказала, что к сектантам никогда не пойду. Мы много беседовали, в конце концов любопытство взяло верх, и я, озираясь по сторонам, чтобы знакомые меня не видели, пошла на собрание. Все, что я увидела и услышала, потрясло меня до глубины души. Музыка, пение хора, проповедь, молитвы народа Божия. Мои слепые глаза прозрели. Необыкновенная сила и радость наполнили сердце, стало легко, жизнь обрела смысл. Я взглянула на себя другими глазами. То, что я мучительно и долго искала, наконец нашлось. Произошла перемена всех ценностей. Я приняла в свое сердце Иисуса Христа как личного Спасителя и Господа. И хоть еще много было непонятного, я впервые почувствовала живого Бога рядом с собой». Через несколько месяцев я покаялась и на следующий год приняла водное крещение. Сейчас я по милости Божией участвую в служении в нашей церкви, пою в хоре и славлю Господа. Живу я по-прежнему в неверующей семье, которая сильно противится моему служению, особенно муж и мама. Но я стараюсь твердо держаться избранного пути, молюсь и верю, что и семья моя будет спасена». Ваша передача, Александр, я начала слушать совсем недавно с книги «Экклезиаста». Благодарю вас и вместе с вами всех составителей радиопередачи. Да благословит вас Господь. Так пишет друзья Татьяна, молодая женщина из города Крымска. Уважаемая Татьяна, как рад я был получить это письмо, письмо с теплыми словами ободрения и молитвами церквями. Как хорошо, что вся ваша церковь поддерживает нас. У меня нет слов благодарности, и мне лично кажется, к этому письму никаких комментариев не нужно. Только сказать Господу спасибо за все, что Он делает. Ведь это Его Слово, которое изо дня в день просто-напросто действует, и мы видим Его великие чудеса. Слово Его живо и действенно и трогает души многих и многих. Пусть и дальше оно действует таким же ходом и приносит благословение во многие души, стоящие еще далеко от Него. А вам, дорогие друзья из города Крымска, пусть Господь и дальше благословляет вас во всем. Трудитесь, и вы увидите великие всходы и плоды. Господь любит вас. Друзья дорогие, я только что зачитал письмо от молодой женщины Татьяны из города Крымска, а также из ее церкви, которая передает большущие приветы и ободрения, и молитвы. Друзья, а теперь мы переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Слушатели дорогие, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Если вы следили за ходом наших прошлых лекций, вы, наверное, заметили, что мы сегодня подошли к новой теме из Священного Писания. Это к пророку Амоса. Мы подошли к этой книге уже в прошлой нашей лекции, и на прошлой лекции мы довольно много остановились, разговаривая именно о Амосе, рассматривая его жизнь, некоторые аспекты его жизни. Сегодня мы продолжим наше изучение из этой книги. Мы коснемся некоторых стихов. Во-первых, первых трех стихов первой главы, но и вместе с этим и седьмой главы, 13 по 16 стихи, потому что я считаю, что эти стихи, можно сказать, идут параллельно или же совместно. Друзья мои, в прошлый раз мы приступили к небольшой книге пророка Амоса, и я сразу же перешел к главе 7. Помните, я затрагивал уже эту 7 главу, чего я никогда не делал раньше. Но я сделал это потому, что мне хотелось поближе познакомить вас с этим удивительным человеком Божьим Амосом. Итак, вы уже знаете, что Амос был простым пастухом. простым пастухом из деревни, из маленького поселка Фикои. Но Бог призвал его и направил со своим словом в столичный город Вифиль. В Вифиле Слово Божье обратило сердца многих людей. Но нужно сказать, что также там и были либералы. Либералы Вифиля были возмущены его проповедью и решили принять меры, чтобы заставить Амоса замолчать раз и навсегда. Они созвали всеобщее собрание всех, так сказать, религий Вифиля. Это воистину был, наверное, первый в истории Всемирный совет церквей. И их лозунгом были слова «Долой Амоса! Долой Амоса! Долой его проповедь!» Это собрание избрало председателем Амасию, чтобы тот выступил с обличением против Амоса. Амасия был священником, обратившимся к идолопоклонничеству. Он был наемником от религии. Он был хорошо воспитан, образован, горд, религиозен. Классический пример псевдосвятого. И именно, друзья, именно таких людей сегодня очень и очень много во всех странах мира. Амасия отправился к Иеровоаму II и настроил его против Амоса. Он получил поддержку царя. И вот что произошло, мы читаем в 7 главе 10-11 стихи. «И послал Амасия, священник Вифильский, к Иеровоаму, царю Израильскому, сказать, «Амос производит возмущение против тебя среди дома Израилева. Земля не может терпеть всех слов его, потому что, так говорит Амос, от меча умрет Иеровоам, а Израиль непременно отведен будет пленным из земли своей». Позвольте мне спросить вас, дорогие друзья, действительно ли Амос сказал именно так? И мы видим, слушатели, что таким образом прекратилась царская линия Иеровоама. Амос, слушатель, действительно упомянул в своем пророчестве Иеровоама и меч, но он не сказал, что Иеровоам лично умрет от меча. Амасия был интриганом, политиком, который извращал правду, и это был наихудший вид лжи. Самым изощренным сарказмом Амасия сказал Амосу: «Провидец, пойди и удались в землю Юдину, там ешь хлеб и там пророчествуй». Иными словами говоря, Амасия спрашивает Амоса: «Кто ты такой? Где это ты получил диплом пророка? Лучше удались отсюда по-хорошему и удались чем бы быстрее в твою страну, там, где ты родился». И добавляет: «И там ешь хлеб». Амасия как бы выдвигает против него обвинение, что Амос якобы пророчествует ради денег. Верх оскорбления мы находим в стихе 13, где он говорит: «А в Вифиле больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский». Это, друзья, это вершина самонадеянности Амасии, то есть вершина гордости человечества. Я хочу, друзья дорогие, чтобы вы послушали ответ, данный этим великим пророком, человеком, который говорил в своих проповедях о праведности Бога и о Божьем суде. Послушайте, сколько великодушия звучит в ответе Амоса на оскорбление Амасии. Написано: «И отвечал Амос», мы читаем там же, в 7 главе, начиная 14 стихом. «И отвечал Амос и сказал Амасии: „Я не пророк и не сын пророка. Я был пастух и собирал сикоморы. Но Господь взял меня от овец и сказал мне Господь: „Иди, пророчествуй к народу моему Израилю“». И после этого, друзья, Амос продолжал свою проповедь. в которой он сказал несколько суровых слов в адрес Амасии. Об этом мы более подробно будем говорить, друзья, когда подойдем именно к 7 главе. А теперь я хочу поставить вам вопрос. Звучит ли ответ Амоса как ответ фанатика? Честно говоря, я могу сказать о Амосе только одну критическую вещь. Он был слишком наивен, слишком прямолинеен. В своей пустыне, Фикое, он умел избегать опасности со стороны диких зверей. Но нужно сказать, что на каменных мостовых в джунглях Вифиля он выглядел беспомощным. В ответ на издевки Амасии он сказал: «Ты говоришь, что я не проповедник? Я знаю, что я не проповедник. И ты говоришь, что я не пророк? И это верно, я не пророк. Я даже не сын пророка. Я деревенский парень, но Бог призвал меня». Друзья, Амос прекрасно знал, кто его призвал и на что он был призван. Послушайте слова его. «Но Господь взял меня от овец и сказал мне: Господь, иди, пророчествуй к народу моему Израилю». Это мы читаем в 7 главе 15 стих из книги пророка Амоса. Амос говорит: «Вы спрашиваете, кто послал меня проповедовать? Меня послал Бог». Друзья дорогие, это не фанатизм, это лишь утверждение того, что Господь сделал в жизни этого великого пророка. Он не был гордецом, он не был фанатиком, он просто констатирует факты, то, что произошло в его жизни. «Я был простым пастухом», — говорит. «Да, я был простым пастухом», — говорит Амос, «но Господь в один прекрасный день коснулся меня. Он проговорил ко мне, он призвал меня, и он сказал: теперь иди, оставь твоих овец, оставь. Есть много пастухов, но ты будешь проповедником, ты будешь говорить слово мое, ты будешь моим пророком. Иди и проповедуй». Друзья, замечательное, замечательное свидетельство этого пророка Амоса, напрямую, не боясь никого, не боясь ни царей, не боясь никаких разных религиозных лидеров. Он знал, кто его призвал, и что он должен был говорить, и что он должен был делать. Позвольте мне сказать вам, если сегодня вы проповедуете миру Слово Божье, будьте готовы принять вызов от мира. Я недавно получил письмо от одного человека. В письме он спрашивает меня: «Мне интересно узнать, как вы добились такого авторитета, и когда вы перестанете пророчествовать, когда вы перестанете проповедовать?» Мне совсем не трудно ответить на этот вопрос. Когда я был молодым человеком, Бог призвал меня. И я услышал Его, дорогие друзья, через Его Слово, через Его проповедь. Может быть, вы подумаете, что он сделал это из-за какой-то моей великой веры? Совсем нет, друзья. У меня даже не было достаточно веры, чтобы поверить, что Бог доведет меня до окончания школы. Буду откровенен с вами. У меня совсем не было веры. У меня просто было непреодолимое желание, так сказать, продолжать начатое дело. Теперь, когда я подошел, можно сказать, к середине этого странствия по жизненному пути, если Господь разрешит мне так сказать, потому что мы все-таки не знаем, сколько лет мы будем жить, у меня не осталось никаких сомнений в том, что я был призван Богом. И это, друзья, источник моего авторитета. Что же касается, чтобы я оставил проповедь, Господь пока допускает к проповеди, я буду проповедовать. Пока Господь дает мне голос, пока Господь дает мне силы, я буду проповедовать. Независимо, слушатели, от радиостанции, независимо от разных обстоятельств жизни, я буду проповедовать. на той или на другой радиостанции, на том или другом месте, Господь дал мне эту возможность до этого момента, и я думаю проповедовать. Амос, друзья, был человеком наивным, но Бог призвал его. И Господь вел его на протяжении его пути. Но самое главное в проповеднике – это знать, что есть призвание от Бога. И для чего? Призвание на что? В этом смысле у Амоса было призвание пророчествовать. Время Амоса было временем ложного мира. На севере, как Дамоклов меч, готовый упасть, нависала Ассирия. И через 50 лет после тех событий она разрушила маленькое северное израильское царство. Израиль старался не замечать этой угрозы и поощрял разговоры о мире. Но Амос сказал им ясно и четко: «Вот, очи Господа Бога на грешное царство, и я истреблю его с лица земли», — так говорил Господь. Мы читаем об этом в 9 главе Амоса. Его проповедь не пользовалась, как вы видите, популярностью. Он предостерегал народ, что Бог собирается наказать грех. Амос был великим проповедником, и нам не мешало бы иметь несколько таких Амосов в наши дни, друзья, в нашем мире, не правда ли? В своих проповедях Амос коснулся трех областей. Мы поговорим о всех этих трех, когда подойдем к ним в нашей беседе о книге Амоса. Амос говорит о высшей справедливости и о бескомпромиссной праведности Бога, которая заставляет его судить грех. О Божьем суде писали и другие пророки, такие как Исаия, Иеремия, Езекииль, Даниил и так далее. Но в отличие от Амоса, они начинали пророчество с предупреждения о грядущем суде над Израилем, а уже затем говорили о суде над соседними народами. Амос, слушатели дорогие, Амос начинает свое пророчество словами о грядущем Божьем суде над Сирией, землей филистимской, Тиром, Эдомом, над сынами Амоновыми и над Моавитянами. Жители Вифиля охотно слушали его проповедь сначала, но когда Амос от обличения грехов моавитян перешел к обличению их собственных грехов, им это, конечно, уже не понравилось. Такое отношение типично для людей и сегодня, не правда ли? Они с удовольствием слушают проповеди о грехах каких-то моавитян четырехтысячной давности. Но стоит проповеднику затронуть вопрос о их собственных грехах сегодня и сейчас, как у него сразу же возникают неприятности. Я думаю, друзья, Амос знал человеческую природу и поэтому начал проповедь издалека, с обличения грехов других народов. Мы прочитаем первых два стиха, слова Амоса, одного из пастухов фекойских, который он слышал в видении об Израиле в дни Озии, царя Иудейского, в дни Иеровоама, сына Иоасавова, царя Израильского, за 2 года перед землетрясением. И сказал он: «Господь возгремит Сиона и даст глаз свой из Иерусалима. Восплачут хижины пастухов, и иссохнет долина Кармила». Друзья дорогие, Амос, пророк, очевидно, предсказывает здесь, что в этой стране, расположенной вокруг горы Кармил, будет страшная засуха и голод. Далее Амос переходит к теме о приближающемся Божьем суде над народами, живущими по соседству с Израилем. Этим Амос показывает, что их Бог является не только Богом Израиля, но также Богом языческих народов. И этот Бог судит народы. первая нация, с которой начинает свое пророчество Амос, это Сирия, со своей столицей Дамаском. В третьем стихе написано «Так говорит Господь». «За три преступления Дамаска и за четыре не пощажу его, потому что они молотили Галат железными молотилами». За три преступления Дамаска и за четыре. Амос не собирается здесь давать нам перечень всех преступлений жителей Дамаска. Он только подводит итог. Он хочет сказать этими словами, что чаша их преступлений уже переполнена. И Бог больше не станет терпеть, не станет откладывать суда над ними. Потому что они молотили Галат железными молотилами. Жители Дамаска с жестокостью истребили город Галада. В 4 книге царств, как вы знаете, в главе 10, стихах 32 и 33, мы читаем следующее именно об этом. «В те дни начал Господь отрезать части от израильтян и поражал их Азаил во всем пределе Израилевом, на восток от Иордана, всю землю Галаад, колено Гадова, Рувимова, Манасина, начиная от Араева, который при потоке Арноне, и Галаад, и Вассан». Как вы видите, друзья, дорогие, Сирия напала сначала на эти колена и практически истребила их с лица земли. Но спрашивается, что имеет в виду Амос под Галаадом? Галаад, друзья, дорогие, Галаад – это восточный берег Иордана. Эта земля доходила до Галилейского моря, и на ее территории жили колено Гадова, Рувимова и полколена Манасина, не перешедшие за Иордан, как вы помните из описания книги Иисуса Навина, не перешедшие за Иордан, где Бог дал им во владение землю. Сирия была расположена прямо к северу от этой земли и совершала постоянные набеги на землю Галаад. Во время своих атак сирийские воины действительно действовали с бесчеловеческой жестокостью, друзья, и буквально измолотили, уничтожили жителей той земли. Бог говорит, что Он будет судить Дамаск за жестокость и вероломство. В следующий раз мы продолжим нашу беседу о книге пророка Амоса и о Божьем суде над народами. Уважаемые слушатели, снова подошло время прощаться. Время очень быстро улетает. Мы не хозяева времени, но лишь до поры до времени поставлены его администраторами, поэтому будем ценить временем. Слушатель, не упустите вашего времени. Христос еще и сегодня призывает нас через свое слово, говоря: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они, то есть Писание, свидетельствуют о мне». Друзья, не упустите этого драгоценного времени, исследуйте Писание. Ежедневно на этой же волне и в это же время у вас есть эта возможность изучать Библию. Приглашаем вас, и вы увидите в вашей жизни великие благословения. Вы можете присоединиться к нам ежедневно с 18 часов 25 минут московского времени на волнах 25 и 31 метр. У микрофона с вами был Александр Захария. Всего доброго. До свидания.